В нашу эпоху во всем мире наблюдается небывалое увлечение эзотерическими знаниями древности. В странах Запада интерес к проблеме смерти и посмертного бытия сознания вылился в практические действия по изучению феномена смерти учеными и даже воплощению научных данных в социальную действительность. Первооткрывателями в этой области на Западе явились известные всему миру врачи, ученые и философы Раймонд Моуди, Роберт Монро, Элизабет Кублер-Росс, Ландсберг, Файе, Стивенсон, Петерсон, Ричи и многие другие. Что касается практической стороны исследований проблемы смерти, то результатом таковой стало создание так называемых хосписов. Практика хосписов представляет собой попытку медицинских кругов и общественности Запада облегчить умирающим переход в мир иной. Сама по себе эта идея гуманна и актуальна, так как необходимо вернуть человечеству утраченные некогда знания о второй реальности, сосуществующей с нашим измерением, и о том, что ожидает человека за порогом земного бытия. Однако знания современных медиков о смерти и ее природе крайне примитивны и незначительны, даже учитывая последние научные исследования в этой области. Не все стороны земной реальности могут постигаться с помощью физических экспериментов в лабораторных условиях. Тем более, что такие таинственные явления, как смерть и посмертное бытие сознания, относятся больше к сфере инобытия, чем к земной реальности. Что же касается иных миров и их влияния на нашу жизнь, то современная наука сделала лишь первые робкие шаги в их исследовании. Но помимо современной науки существует иная, древнейшая наука Востока. Это система эзотерических знаний древности о человеке, планете и Солнечной системе. И эта малая часть знаний космических учителей – уникальный синтез науки и философии для землян – приходит на помощь как ученым, так и простым людям, стремящимся постичь загадку инобытия. Синтез древних знаний с современной научной их трактовкой изложен в учении «Живая этика». В его научно-философских источниках даны знания о смерти и посмертном бытии сознания. Они неотделимы от учения о духовно-энергетической природе человека, о его внутренней связи с космосом. Что представляет собой загадочная область древних знаний об ином бытии, изложенная современным научно-философским языком живой этики? В изучении этой проблемы можно выделить несколько основных тем или аспектов. Во-первых, это учение об энергетической структуре человеческого организма, его невидимых тонких телах или субстратах, качественные характеристики которых обеспечивают сознанию человека то или иное положение в структуре тонкого мира после его физической смерти. Во-вторых, это учение о психоэнергетических аспектах перехода человека в тонкий мир и о том, какие условия могут облегчить человеку начало новой фазы его существования. В-третьих, это сведения о структуре тонкого мира, об энергетических характеристиках и качественных различиях его сфер. Четвертым важнейшим аспектом учения Агни-йога о посмертном бытии является информация о различных состояниях сознания человека в мире тонком, об определяющей роли кармических факторов в их достижении, о новых творческих возможностях, открываемых человеку с переходом на тонкоматериальный план жизни. Наконец, пятым интересным аспектом рассматриваемой проблемы является учение о философском смысле смерти, о роли смены форм существования в процессе духовного развития вечного человека. Особое значение в этом вопросе уделено проблеме бессмертия, так или иначе трактуемой различными философскими учениями. Сбросив старое изжитое тело, возвращается человек из мира физического в мир тонкий, со всем тем содержанием, которое составляет его внутренний мир. Все, что он считает своим, всю и всякую собственность продолжает удерживать он в сознании, если не освободился от нее заблаговременно. Также привычки, страсти, склонности, его способности и недостатки остаются все с ним, а также и все представления о жизни в надземном. Словом, все, чем он жил на земле. Но там условия жизни иные, и земные пережитки совсем не нужны. Если же они остаются, то человек живет с ними и в них, не видя реальности тонкого мира. Нужно полное освобождение от всего земного и понимание условий тонкого мира. Там освобождаться поздно, ибо взятое туда неосмотрительно прилипает к сознанию, как отравленная ткань одежды Геракла. Вот почему освобождение надо начинать еще здесь, в мире физическом, налагая на все, что вокруг, печать отречения от всего плотского. Отречение от мира плотного будет заключаться в освобождении своего сознания от обычного представления об окружающем мире и вещах, которыми человек временно здесь обладает. Нет ничего своего у человека, и все дается в аренду, на время, пока на земле, и ничего туда взять невозможно. Хорош обычай отдачи вещей перед смертью. Поговорим еще о пребывании в неизбежном для всех нас тонком мире. Вот что говорит учение света. Вступая в тонкий мир, можно ясно держать перед собой решение идти к свету. Это очень важно. Если мы здесь в течение земной жизни стремимся к свету, к высшему знанию, к высшим силам, то и там продолжим наш путь к свету. Мы пойдем туда, держа перед собой решение спешить к совершенствованию. И при этом каждое наставление чрезвычайно важно. Значит, для перехода в тонкий мир очень важны все наставления, которые даются для нас в учении жизни Христом или великим многострадальным логосом нашей Солнечной системы. Если мы уже на Земле приближаемся к распознаванию, то при переходе в тонкий мир это достижение будет благодатью. Главное, явление отчаяния и растерянности препятствует усвоению новых условий. Вы знаете, что многие вследствие невежества переходят в тонкий мир в состоянии отчаяния и растерянности, и это очень мешает им осваивать новое место пребывания. Но если мы твердо запомним, куда идем и зачем, то сразу найдем много помощников. Значит, надо держать в сознании, что нам там помогут, что в тонком мире есть руководители. Это очень оптимистично, что мы там будем не одни. И если захотим, чтобы нам помогли ориентироваться, нам там обязательно помогут. Печально существование тех, кто одолевается чувствами низкими. Грубость, самость, самомнение и некоторые другие отмеченные человеческие черты проявляются на сферах надземных, как страшные кармические удары. Здесь, в плотном мире, грубость наиболее очевидна, но самость и самомнение не всегда бывают сразу заметны и могут прикрываться самыми благими чувствами и действиями. А в тонком мире такие явления очень заметны и сразу вызывают определенную негативную реакцию в виде страшных кармических ударов. Самое главное, что необходимо знать каждому человеку, это то, что со смертью физического тела ничего не кончается. Это лишь рождение в сферу другого опыта, в другое измерение. А также полезно получить хотя бы некоторые знания об условиях послесмертного существования. Великий учитель говорит, Кажется просто. Перешел человек в тот мир, умер и живи там, не зная земных ограничений и условий. Но это только кажется. Если человеку никто не сказал о том мире, и если сам он о нем никогда не думал, то даже в случае признания бессмертия он будет продолжать там делать все то, что он делал на земле. И не так просто отучиться от земных привычек, как это кажется. Походка, манеры, голос – все остается таким же, как это было на земле. Обеды, ужины, карты, курение, вино – все то же и все так же, как было когда-то. Жизнью тонкого мира при жизни мало кто интересуется, и потому трудно ожидать, чтобы и там люди сразу поняли сущность и законы новых тонких условий. Даже малое знание освобождает там от необходимости продолжать жить призрачной жизнью Земли. Не слушали здесь и также не слушают там, когда им пытаются разъяснить необычность послесмертного существования. Ходят, когда могут летать, пьют и едят, когда питание там носит совершенно иной характер. Строят дом кирпич за кирпичом, когда мгновенно воображением своим могут создать чудесный дворец. Мир астральный – это мир сказочных возможностей, в котором, как в сказке, волшебной силой духа можно создать все, пользуясь магическим жезлом человеческой мысли. И также носятся с собой, со своими маленькими интересами и переживаниями, сидя в своей скорлупе, когда весь мир беспредельный открыт свободному духу. Там все открыто, все доступно, все можно исследовать, все изучать, все видеть, если сознание дозволяет, если оно знает, что оно может хотеть и получать желаемое, и если узы земных привычек не сковали его своими тяжкими железными цепями. Все учения света говорят о свободе духа, но заковав самих себя в оковы здесь, люди продолжают в этих оковах духа и мыслей пребывать и там. Не понимают, не хотят знать, что смерть – это освобождение, великое освобождение духа от тяжких оков плотного существования, что смерть – это радость, это возможность осуществления самых смелых, самых дерзновенных полетов духа. К пониманию надземной свободы зовет учитель света, указуя, что граница возможностей определяется широтой понимания. К духам, то есть людям, связанным ныне на земле, обращается учитель, дабы стали они свободными там. Но путы свои надо снять здесь, ибо что свяжете на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире тонком, где живет человек после смерти жизнью полной, жизнью долгой, жизнью красочной и свободной, если сознание дозволяет. Американский пророк и ясновидящий Эдгар Кейси говорил: «Чаще молись о тех, кто покинул этот мир. Это во благо. Прошедшие в другую дверь пространства часто прислушиваются к голосам тех, кого они любили на земле. Молитвы твои направляют того, о ком ты молишься, к престолу любви и милосердия, к океану света, к реке Божьей благодати. Вряд ли с чем может сравниться та боль, которую испытываешь, когда неожиданно умирает твой близкий человек, или боль родителей, которые похоронили своего ребенка. Скорбь, сопровождающая такую утрату, может казаться непреодолимой. Дилетантам кажется, что такие переживания противоречат природе. Вообще-то дети должны хоронить своих родителей, когда приходит тому время, но не наоборот. Точно так же кажется несправедливым, когда близкого вам человека забирают из плотской жизни, даже не дав ему возможности к этому подготовиться. Потеря ребенка переживается еще тяжелее, если смерть наступает без предупреждения или болезни. Для многих родителей смерть ребенка – это событие, которое побуждает их начать духовные поиски ради обретения более глубокого понимания тайны жизни и смерти. Для многих неожиданная или ранняя смерть любимого человека отмечает начало пути постижения этой тайны, и они ищут и находят учение или духовное понимание, раскрывающее врата к знанию того, что после смерти тела жизнь души продолжается. К Эдгару Кейси обращались за советами люди, у которых рано или скоропостижно умерли их близкие. Именно встреча с Кейси или получение от него духовного считывания часто знаменовало для них начало постижения того, что жизнь продолжается. Некоторым родителям Кейси говорил, что их ребенок должен был провести с ними только короткое время, хотя за этот короткий период жизни вместе с родителями его душа успела постичь вечность космической любви. Легче всех осуществляют переход в тонкий мир дети. Поскольку они лишь короткое время были на Земле, их души продолжают сохранять свою приспособленность к духовным мирам, которые они недавно оставили. Младенцы и дети, умершие в раннем возрасте, очень быстро пробуждаются после смерти. Их всегда сопровождают благожелательные духи. Это надо иметь в виду родителям, похоронившим своего ребенка. Помощь и поддержка приходят не извне, а изнутри. И обращение внимания внутрь, сосредоточение на духовном общении и просьбы о таковом синхронизируют душу с высшим миром и пробуждают в ней чувство единства и гармонии. Это способствует более тесному общению с умершими близкими людьми, которые находятся в промежуточной зоне, в пространстве сознания, где происходит взаимодействие между теми, кто остался в физическом мире, и теми, кто ушел в мир тонкой материи. В природе есть примеры, которые можно сравнить с этапами жизни, смерти и рождения. Метаморфоза гусеницы в бабочку символизирует путешествие через жизнь в смерть. Гусеница умирает, чтобы стать новым существом. Гусеница хоронит себя в коконе, а затем проходит стадии умирания. Ее тельце темнеет и усыхает, а затем, в момент смерти гусеницы, бабочка разрывает это тельце, которое больше ей не нужно, и отправляется в свободный полет, более не связанная оковами своего грубого тела. В разные состояния тонкого мира попадают земляне, не готовившие себя к переходу. Директор Американского института разума Роберт Монро рассказывает. Женщина топталась на одном месте. В глазах слезы. «Какое горе! Какое горе! Мамочка не хотела бросать тебя. Малышка, так уж получилось. Но я вернусь. Вернусь к тебе очень скоро. Разберусь, что произошло, и сразу же вернусь». Другой мужчина, лет за 60, быстро двигался взад-вперед и с силой бил кулаком по ладони другой руки. «Проклятие! Надо же! А я как раз собирался остановиться и пожить в свое удовольствие. Черт побери! Сейчас она тратит мое состояние на тряпки и дурацкие круизы, а я вышел из игры. Нужно вернуться. Вернуться, пока не поздно, черт возьми!» Я обернулся и заметил присевшего на корточки мужчину неопределенного возраста. Он слепо уставился перед собой и качал головой. Так и не успел сказать ей, что не хотел ее искалечить. Я был пьян, просто пьян, вот и все. Какой ужас! Что теперь делать? Я ведь знал о том повороте на дороге. Нужно как-то исправить. Внимание привлекла стройная девушка в голубых джинсах. Подбоченясь, она дерзко осматривалась по сторонам. «Это и есть хваленая загробная жизнь? Что-то не видно ни Бога, ни ангелов. Я так и знала. Вот влипла». Седой мужчина среднего возраста стоял и, сложив руки на груди, рассматривал расстилавшуюся перед ним призрачную дымку. Что ж, я сделал все, что мог. Оставил им деньги на счету, добротный дом. Нужно будет поменять правое переднее колесо в автофургоне. Надеюсь, Бен позаботится о контракте в деле Холмса. Да, я был нужен компании. Эх, чего бы я хотел, так еще разок пообедать у Луиджи. Нигде больше не пробовал такой рыбы. Молитва о тех, кто ищет путь света, всегда помогает. Поскольку тело наше поистине является храмом Духа Вечного, в котором Дух наш или Господь наш. Он встречает человека, когда тот медитирует или молится. Кейси советовал молиться об ушедших в тонкий мир, чтобы они стремились к свету, чтобы им пришла помощь и привела их туда, где мы все встретимся, как завещал нам Христос, великий логос Солнечной системы. Молитва и высокая медитация приближают человека к состоянию единения с божественным началом и с любимыми людьми, которые ушли из плотской жизни. Кроме того, они помогают нам исцелять свое одиночество и скорбь. Возможно, каждый также получит опыт ощущения присутствия своих близких, если обратит свое внимание вглубь себя. Этому поможет также сосредоточение на непрерывности жизни и на том, что нет разделения между плотным и тонким миром. Беседа с близким ушедшим человеком приносит большую пользу как физически живым, так и тем, кто находится в мире тонком. Чтобы скорбящий смог скорее исцелиться от своей скорби, ему важно постоянно укрепляться в убеждении, что дух вечен и не может умирать. Умирает только временное физическое тело, плотно-материальный скафандр, а сознание, то есть сам человек, продолжает свое бытие на тонком материально-энергетическом уровне своей планеты. Радиоактивное, торсионное, электромагнитное излучение разных частей физического тела в момент смерти дает тонкому телу финальный толчок, посылая бессмертную душу в тонкие сферы планеты, в просторы ауры Земли. Эдгар Кейси советовал, чтобы мы чаще молились о тех, кто покинул этот мир. Перешедшие в тонкий мир часто прислушиваются к голосам тех, кого они любили на земле. Самое близкое и самое дорогое – то, что они осознавали земным сознанием. И молитвы наши направляют того, о ком мы молимся, к престолу любви. Смерть грубого тела не разрывает узы любви. Наши мысли и эмоции действуют на душу, совершающую переход после смерти, точно так же, как наши слова и наше поведение действовали на них при жизни. Мы можем им помочь и успокоить их, сосредотачиваясь на молитвах и мыслях о любви и о свете, а также на глубоком желании того, чтобы они беспрепятственно достигли этого света. То, что называется смертью, это только дверь в соседний мир, в мир тонкой материи. Следовательно, человек в своем развитии проходит через опыт пребывания на разных планах своей планеты, чтобы бессмертный дух человека мог стать единым целым со своей первопричиной, со своим Отцом Небесным. Дух постигает тот факт, что нет времени, нет пространства, нет начала, нет конца, но есть лишь вечная и беспредельная жизнь. Смерть в плотно-материальном мире – это просто переход из мира причин в мир следствий, в котором открываются признаки того, что душа вечного человека сделала в достижении истины в период своей физической жизни. Чем больше мы развиваем духовное сознание во время физической жизни, через познание, медитацию, молитву, и через сердечную любовь к духовному, невидимому сердцу нашей Солнечной системы, тем легче нам будет осуществить переход в момент физической смерти. Если же физическая жизнь тратится исключительно на погоню за земными удовольствиями и на осуществление плотских желаний, то душе требуется более долгий период, чтобы пробудиться после физической смерти в мире света. То, что мы строим в земной жизни чаяниями нашего сердца и нашими мыслями, то создает основу того, где мы окажемся после физической смерти. Начинать мыслить о высшем в мире надземном уже поздно, так как обычно материала для такого мышления под рукой нет. Нет и привычки, нет и умения. Начинать надо здесь. Можно в течение дня отвести место и время для мыслей о надземном и устремления их к высшему. В пространстве каналы для устремления мыслей надо проложить заранее. Эти каналы уже прорыты, но для мыслей обычных, часто нечистых и низших. И если не позаботиться о каналах высшего порядка, то сознание устремится по низшим каналам в низшие сферы. Кузнец своей кармы в надземном – сам человек, но кует он здесь, на земле, ибо кармический закон, что посеешь, то и пожнешь, действует в мире тонком непременно и безошибочно. Можно назвать его также законом созвучия и соответствия, ибо не собирают и в мире тонком с терновника виноград и с репейника смоку. Закон космической гармонии – поругаем никогда не бывает. Постоянный образ великого учителя света в сердце будет знаком постоянного общения с высшим миром. Этот путь будет кратчайший, ведущий еще при жизни на земле к освобождению от земных пережитков и признаков майи земной. Директор Американского института разума Роберт Монро рассказывает об одной из многих тысяч странных встреч во время выхода в тонкий мир, на исследование которого он потратил большую часть своей жизни. Очередной выход. Тут меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел какое-то странное свечение. Оно постепенно сгустилось в фигуру мужчины. Невысокий, среднего возраста, заострившимися чертами лица и сердито поджатыми губами. «Эй, ты, куда собрался?» – спросил мужчина. Я осторожно приблизился к нему. «Я спрашиваю, куда собрался?» «Здравствуйте», – сказал Монро. «Опять вынюхиваешь загадки Вселенной?» «Да я полагаю, именно этим я и занимаюсь», – ответил Монро. «Что ж, удачи! А вот у меня просто времени не хватает на подобные штучки». «Почему? Что случилось?» «Что случилось? Я помер. Вот что случилось». «И что в этом такого?» «Да ничего. Просто я совсем не успел подготовиться». «Мне кажется, люди никогда к этому не готовы». «Неужели? Я бы подготовился. Да никто мне ничего не рассказывал. Никто не говорил, что все будет именно так». Эти ублюдки, то есть разные церковники, вопили о вратах небесных, адском пламени и вечных муках. Они не соображают, какую чушь несут. Ладно, желаю удачи. Эх, лучше бы мне рассказали все как есть и не морочили бы голову. Постойте, так в чем, собственно, проблема? В чем проблема? Да ты посмотри вокруг, вот в чем. «Честно говоря, не вижу ничего особого. Обычная глубокая чернота». «Вот именно. Ничего. Совершенно ничего. Знаешь, ты первый, кого я здесь встретил. Ничего и никого. И тут вдруг ты появляешься. Прошу прощения, если это вас расстроило». «Ты такой же, как я, верно?» «В каком смысле?» «Тоже недавно помер, а теперь не знаешь, что, черт возьми, тебе делать?» «Ну, не совсем». «Да брось ты, все просто, ты либо помер, либо нет. Дело в том, что я еще не умер». «Что значит не умер?» «Я жив». «Тогда какого черта ты здесь шатаешься?» «Долго рассказывать». Он посмотрел на меня с отвращением. Так я и поверил. «Если бы ты не умер, тебя бы здесь просто не было». «Все не так просто». «Ну так расскажи». «Ага, я понял, тебя кто-то прислал». «Нет, никто меня не присылал, я просто проходил мимо. Скажите лучше, как вы умерли?» «Они меня довели, вот как». Я несколько недель провалялся в этой больнице, хотел уйти домой, так нет. Они опутали меня своими трубочками и стыкали всего, всякими иголками. Однажды ночью я не выдержал и вырвал всю эту дрянь из своего тела. В тот час, когда сменяются ночные сиделки, чтобы никто не заметил, понимаешь? А что потом? Я долго кашлял, потом кашель прекратился. Тут я подумал, что нужно поскорее выбираться из постели и уносить ноги. Должно быть, я слишком резво вскочил, потому что меня сразу вынесло сквозь потолок, и я продолжал лететь, пока не очутился здесь. Вот когда я прошел через потолок, так сразу и сообразил, что уже помер. С мозгами у меня все в порядке, верно? Согласен. Послушайте, не хотите пойти со мной? Ты хочешь мне помочь? Ты? С какой стати? Во всяком случае, это лучше, чем оставаться здесь целую вечность. Черт побери, у меня в голове уже все перепуталось. Ни рая, ни ада, вообще ничего. Держитесь за мою руку, сказал Монро. Нет уж, всякий раз, когда кто-нибудь пытался мне помочь, из этого выходили одни неприятности. Мой тебе совет. Заставь их, церковников, рассказать людям все честно, не верь их дурацким россказням. Никто мне не сказал, а ведь могли. Я бы прислушался, так ведь нет, теперь придется разбираться во всем самому. Даже не представляю, с чего начать. Один из самых важных аспектов описания жизни по ту сторону – это утверждение, что душа осуществляет переход, называемый смертью, не в одиночестве. Ушедшие говорят о духах-помощниках, которые, находясь рядом с ними, в тот момент, когда тонкоматериальная душа отделяется от плотно-материального тела, когда человек готовится совершить переход, то есть покинуть тело. Родственники, которые уже перешли в мир тонкий, уже предупреждены о том, что член их семьи уже в пути. Когда человек, совершивший переход, называемый смертью, пробуждается, он часто оказывается в окружении людей, которых он знал и любил на земле. В учении живой этики подчеркивается, что в основном существование человека в тонком мире – более продолжительное, за исключением тех случаев, когда нужно что-то очень срочное выполнить на земле. Тогда дух быстро перевоплощается. Все очень индивидуально. У каждого свое задание и своя карма. Но мы должны знать, что пребывание в тонком мире может быть как длительным, так и кратким. Человек Запада начинает постепенно понимать, что переход в тонкий мир – это только первая стадия, это рождение в более высокую форму жизни и сознания. Душа не начинается с рождения и не заканчивается со смертью. Американский пророк Эдгар Кейси уподоблял прохождение души через разные этапы жизни и физической смерти в смене времен года, от весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме. Когда мы живем и проходим через эти времена года вселенского мира, то мы не ощущаем начала или конца, но ощущаем только переход от одного к другому. Такова природа нашего перехода из трехмерного мира к более духовным измерениям. В таких переходах человек растет, приобретая опыт и знания. В конечном итоге человек начинает осознавать, что дух наш является вечной частью Создателя Земли и Солнечной системы. В современной медицине уже давно ведутся дискуссии о феномене смерти. Ряд исследователей поддерживают теорию существования души как энергетического субстрата сознания. Вслед за получившей мировую известность книгой Раймонда Моуди «Жизнь после жизни» появилась целая серия публикаций, посвященных проблеме посмертного бытия сознания и многомерности природы человека. Область медицины пополнилась еще одной отраслью знаний – танатологией, то есть наукой о смерти. Каким же выводом в отношении природы смерти пришла наука Запада? Конечно, доказать реальность посмертного бытия сознания экспериментально-аналитическим, грубо-материалистическим путем, принятым в науке, невозможно. И хотя определенные наработки в этой области имеются, но весь вопрос в том, как все это объяснить методами вульгарного западного материализма. Впрочем, правоту теории многомерности природы человека подтверждает сама жизнь. Субъективные ощущения людей, заглянувших за грань земного бытия, подтверждаются экспериментальными данными в самом главном вопросе, то есть наличием в человеческом существе иноматериального носителя сознания, способного выделяться из физического тела и жить вне его. Растет число ученых, склонных рассматривать смерть в качестве перехода сознания человека на другой, тонкий, материально-энергетический план существования. В другой книге под названием «Жизнь после смерти» Раймонд Моуди опубликовал результаты своих исследований клинической смерти, где также дал краткий обзор общих элементов, присущих околосмертным переживаниям различных людей. Человек умирает, и когда достигает кармического момента выхода из физического тела, то он сам слышит, как врач или кто-то объявляет его умершим. Он, умирающий, начинает слышать неприятный шум, громкий звон или жужжание, и одновременно с этим ощущает, как сам очень быстро движется по длинному темному туннелю. После этого он внезапно обнаруживает себя за пределами своего физического тела, но тем не менее в непосредственной физической близости от себя. Он видит свое физическое тело на некотором расстоянии, словно наблюдатель. Этого выгодного положения он наблюдает за попыткой реанимации. Он замечает, что у него до сих пор есть какое-то тело, но тело совершенно иной природы и обладающее способностями, весьма отличными от особенностей физического тела, которое он оставил внизу. Вскоре начинаются разные события. К нему приходят другие существа и помогают ему. Он мельком видит умерших родственников и друзей, а также перед ним появляется дух, существо из неземного света, такой любящий и заботливый, каких человек никогда и нигде прежде не встречал. Это существо общается с ним без всяких слов и просит его пересмотреть всю его собственную жизнь. Это пламенное существо помогает ему, воспроизводя панораму главных событий жизни человека. Затем человек обнаруживает, что должен возвращаться на землю, что время его смерти еще не пришло. В этот момент он сопротивляется, ибо он уже испытал чудесные переживания тонкого мира, и ему не хочется возвращаться. Его переполняют сильные чувства радости, любви, покоя. Однако, несмотря на свои желания, он каким-то образом опять воссоединяется со своим поношенным телом и продолжает жить. После, вернувшись из тонкого мира, пытается поделиться этим с другими, но каждый раз, когда он пытается рассказать об этом, он испытывает затруднения. В первую очередь он не находит подходящих человеческих слов для описания необычных неземных эпизодов. Кроме того, он видит, что другие насмехаются над ним, и поэтому он перестает рассказывать об этом людям. Тем не менее, это переживание оставляет в его жизни очень глубокий след, особенно изменив его отношение и к жизни, и к смерти. Странное понятие «опыт вне тела» ОВТ появилось на свет не из мистических откровений, а из научно-медицинских работ под давлением множества необычных фактов. Благодаря многочисленным фактам ОВТ можно убедиться, что сознание человека, перемещенное в его тонкоматериальное тело, не только не утрачивает способности восприятия окружающих явлений, но и, напротив, приобретает такие обостренные преимущества восприятия, которые абсолютно невозможны для человека, находящегося в обычном физическом состоянии. К одному из преимуществ такого рода относится, прежде всего, способность воспринимать окружающую обстановку, не ограничивая себя какими-либо физическими препятствиями, в том числе и просто дальними расстояниями. Книга доктора Моуди дала миру четкую картину первого этапа жизни за порогом физической смерти, и его открытия, по-видимому, стали исполнением предсказания Эдгара Кейси относительно того, что будет дана землянам понятная интерпретация смерти. С тех пор, как доктор Моуди впервые начал свои исследования, он собрал по всему миру более 30 тысяч описаний околосмертных переживаний. Общей нитью, проходящей через все эти описания, было то, что каждый человек на входе в тонкий мир встречается лицом к лицу с неким сияющим существом, выражающим абсолютную и безусловную любовь. Все, вернувшиеся с того света, безоговорочно знали, что эта любовь является вечной силой и что она непоколебима, невзирая на то, что сделал человек в своей жизни и что у него осталось еще не сделанным. Просмотр физической жизни – неотъемлемая часть околосмертного переживания. Раймонд Моуди говорил, что этот просмотр жизни содержится в большинстве собранных им десятков тысяч описаний. Каждая мысль, каждый поступок и каждое событие проигрывались заново в панорамном виде и одновременно вновь переживались самим человеком. В отличие от церковно-христианского убеждения относительно некоего судного дня, когда человек якобы предстает перед группой неких существ, похожих на современных попов и вершащих над ним некий суд и определяющих, где ему вечно пребывать, в раю или в аду. Околосмертные переживания людей, собранные доктором Моуди, утверждают, что человек сам себя судит и тут же сам переосмысливает и снова переживает свои жизненные уроки. Этот просмотр прошедшей жизни дает каждому человеку возможность полностью понять и оценить то, какой отпечаток оставили на нем действия, совершенные им в прошедшей земной жизни. Люди сразу поймут, насколько они научились любить, и увидят те моменты, в которых они не достигли своего идеала. Доктор медицины Джордж Ричи, в 20-летнем возрасте, побывавший в тонком мире, говорил, что эта всемогущая любовь была самой преображающей гранью его околосмертного переживания. Даже через 55 лет после этого случая доктор Ричи со слезами на глазах вспоминает тот день, когда он умер на 8 минут и встретил там якобы самого Христа. Это было огненное существо, которая проявляла любовь даже ко всему самому неприятному, что касалось меня, — говорил Ричи. Если бы вы одновременно включили миллион сварочных аппаратов, то у вас появилось бы некоторое представление об интенсивности света, который я видел. Он сказал, что все, что мы думаем и намереваемся сделать, обретает в просмотре нашей жизни такую же важность, как и все содеянное нами. Ричи объяснял: «Во время просмотра своей жизни я видел свои мысли и намерения столь же отчетливо, как и свои поступки. Огненное существо, находившееся возле меня, проявляло очень живой интерес к тому, что я намеревался сделать. И поверьте мне, все, что вы внутренне подразумеваете, что намереваетесь сделать, уже является деянием. Это становится вещью. Просмотр жизни дается умершему человеку исключительно ради его же блага, и в большинстве случаев околосмертных переживаний, содержащих пересмотр жизни, присутствует некий дух-проводник или существо из света. Присутствие пламенного существа и безграничное чувство его любви и полного приятия, которое излучалось от него, наполняло студента Ричи колоссальным спокойствием и радостным чувством благоденствия. Произошло мгновенное преображение, которое невероятно поразило молодого человека. Из глубочайшего отчаяния он перешел в то состояние, где он был не один, а находился в присутствии огненного существа, знавшего каждую мельчайшую подробность жизни студента, безраздельно любившие и принимавшие его. Буквально за мгновение до этого я испытал полнейший ужас. Вам неведомо то гнетущее одиночество, которое я тогда переживал, чувство полной безнадежности. Я не был готов умереть в 20 лет. Но когда находишься в присутствии такого пламенного существа, то слова о том, что совершенная любовь изгоняет страх, сами говорят за себя. Это существо действительно было самым великим воплощением любви из всех, которые мне когда-либо приходилось видеть. Быть рядом с ним означает полное избавление от любого страха. Чувствуя, что он знает каждую подробность моей жизни и полностью принимает и любит меня, то я ни при каких обстоятельствах не хотел покидать его и возвращаться в плотный мир. Но у меня здесь, на земле, оставалось несколько замечательных людей и друзей, ради которых мне надо было бы вернуться. Это возвышенное состояние безмятежности и благоденствия, которое так глубоко ощущается в околосмертном переживании, на самом деле затрудняет перспективу возвращения в физический мир. С точки зрения энергетической, смерть представляет собой разделение тонкоматериального комплекса человека с его тяжелым биологическим телом-скафандром. Субъективные ощущения пациентов, побывавших в состоянии клинической смерти, а также объективные наблюдения врачей, подтверждают вывод эзотерической философии Востока о том, что смерть не более чем переход сознания человека на иной уровень космической жизни. По свидетельству людей, возвращенных к плотской жизни после состояния клинической смерти, процесс умирания состоял из нескольких этапов. Началом его были необычные ощущения мира, покоя и какой-то необъяснимой легкости, которые начинали испытывать люди, впавшие в коматозное состояние. В какой-то момент умирания люди обнаруживали у себя наличие иного тела, которое они воспринимали как облако или газ. При этом они могли видеть свое физическое тело как бы сверху и со стороны. Затем умирающие начинали воспринимать неземные звуки и образы. Следующим моментом умирания было видение уже умерших людей и родственников, которые как бы окружали умирающего и вступали с ним в диалог. Наконец, наиболее загадочным эпизодом посмертного опыта было приближение к человеку светоносного существа, в присутствии которого начинался как бы просмотр всей жизни умирающего. И на этом этапе, как правило, все видения пациентов оканчивались, так как успешная реанимация возвращала сознание человека в его физическое тело. Характерно при этом то, что сам этот возврат многими людьми ощущался как втягивание их тонкой сущности в физическое тело. Что означают все эти посмертные ощущения с точки зрения эзотерических учений о природе человека? Учения теософии и агни-йоги позволяют объяснить эти непонятные явления, чего не может сделать пока официальная медицина. Ощущение мира и покоя, необычные звуковые и цветовые эффекты, с которыми сталкиваются умирающие, происходят благодаря переносу сознания человека в пространство астрального плана. Тонкий мир характеризуется своими цветозвуковыми эффектами и характерным состоянием сознания, неземной умиротворенностью. По мере дальнейшего выделения астрального тела из физического, У человека возникает ощущение движения через тоннель, трубу или цилиндр. По мере выхода астрального тела из физического, реанимируемый, как правило, начинает видеть свое физическое тело со стороны. Это объясняется тем, что с выделением астрального тела сознание покидает физическую оболочку и перемещается в тонкую, имеющую свои органы зрения, слуха и других чувств. Пожалуй, эта встреча умирающего со светоносной сущностью является самой яркой деталью посмертного опыта. Как уже было сказано, эта сущность, вступая в телепатический контакт с душой человека, как бы просматривает всю жизнь умирающего вместе с ним. Явление светоносного существа умирающим удивительно еще и тем, что в ряде случаев, по свидетельствам и самих пациентов, и медиков, именно с волей этого ангела смерти было связано необъяснимое выздоровление людей, чье состояние не оставляло врачам никаких надежд на спасение. Не является ли чудесное спасение умирающих, не зависящее от возможностей врачей, свидетельством того, что в мире ином существуют некие силы, способные помочь человеку выжить в критический момент? Для ученых, исследующих феномен смерти, этот эпизод посмертного опыта был, наверное, самым фантастическим по своей сути. В каждом конкретном случае запредельного диалога присутствовали индивидуальные особенности, но главное оставалось неизменным. Практически всех пациентов, побывавших в состоянии клинической смерти, встречало в мире ином существо, оценивающее прожитую им жизнь и спрашивающее, готов ли умирающий перейти в мир иной. Немало пациентов, опрошенных Моуди, Ландсбергом, Файе и другими учеными, утверждали, что имели интуитивное знание того, что загадочное существо, встающее перед их внутренним взором, было Богом или ангелом-хранителем. Да и сама обстановка потустороннего диалога весьма напоминала посмертное судилище души умершего, где на одну чашу весов ложились недостатки, на другую – его достоинства и все хорошие дела, которые он совершал в своей жизни. Светоносное существо, или свет, как называли его многие люди, прошедшие клиническую смерть, излучало не только неземной свет, удивительно яркий, но не режущий глаз, но и необыкновенную любовь и душевное тепло. По свидетельству пациентов Моуди, этот свет как бы окружал их любовью и заботой, и в его присутствии исчезали все негативные чувства и эмоции. Иногда появлению света предшествовало ощущение продвижения через тоннель, в других случаях свет неожиданно появлялся прямо на фоне операционной, где находился пациент. Свет был яркий, он покрывал все, и однако не мешал мне видеть операционную, врачей, сестер и все, что меня окружало, вспоминает один из пациентов. Люди, вступившие в диалог со светом, не видели какого-либо конкретного облика, но все они свидетельствуют о том, что свет представляет собой некую индивидуальность. Он был прекрасен, такой лучистый, такой лучезарный, но не ослеплял меня. Я не видел облика существа, но все же в этом свете заметна индивидуальность. Это был свет абсолютного понимания и любви. Так характеризуют это явление, встретившие его по ту сторону бытия. Что же представляет собой это загадочное светоносное существо, встречающее каждого, кто готов перейти черту земного бытия? И в чем состоит его миссия по отношению к человеку? Только ли в том, чтобы показать ему, в чем он был прав, а в чем нет? Несомненно, моральная оценка жизни, прожитой человеком, имеет особое значение в его диалоге со светом. Но влияние этого необычного существа на умирающего человека состоит не только в этом. Свет может не только судить, Он может помочь человеку выжить в тех ситуациях, когда обычная медицина не в состоянии этого сделать. По свидетельству всех опрошенных пациентов, прошедших состояние клинической смерти, светоносное существо часто начинало свой диалог с человеком вопросом о том, готов ли он умереть, хочет ли остаться с ним, то есть в мире ином, или хочет вернуться назад, на землю. В присутствии этого светоносного существа смерть и жизнь приобретали совершенно иной смысл. Как утверждают все пережившие клиническую смерть, сила любви к умирающему, исходящей от света, была настолько велика, а чувство полной гармонии и умиротворения настолько прекрасно, что многие люди, вступившие в беседу с ним, не хотели возвращаться назад к земной жизни. Джордж Ричи говорил, что во время своего околосмертного переживания он ощущал себя самым живым из всех живых. После пересмотра своей жизни студент Ричи попал в ряд других измерений пространства, в другие сферы тонкого мира, где пребывают люди после смерти. Планета Земля – это всего лишь одна из школ в нашей Солнечной системе. Оказавшись за пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию, то есть к познанию тонкого мира. Обратите внимание на это условие. К этому должно быть подготовлено сердце. Невозможно принять красоту и торжественность тонкого мира без своевременного утончения сердца. Мы должны подумать о том, что утончает наше сердце и что делает его готовым к принятию всей красоты и великолепия тонкого мира. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих. Так, если кто-то остается в темноте, пусть винит лишь себя. Но ужасно остаться в темноте четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца. Учение о смерти и посмертном бытии, даваемое силами света в Агни-йоге, имеет многоаспектный, всеобъемлющий характер и достаточно обширно по своему содержанию. Ни наука, ни разные ограниченные вероучения ничего умного и толкового нам предложить не могут. И только, как оказалось, учение живой этики, данное великими учеными Солнечной системы, может вооружить нас удивительно точным знанием о тонком мире своей планеты. Теперь мы можем спокойно двигаться вперед. Первое, с чего начинается рассмотрение феномена смерти в живой этике, это анализ энергетической и тонкоматериальной природы человека. Не будет преувеличением сказать, что главная функция тонких тел человека состоит в осуществлении его связи и энергообмена с тонкоматериальными сферами космоса. Но если в земном бытии тонким телам отведена роль невидимых проводов связи с высшими мирами, замурованных в плотной оболочке физического тела, то в посмертном существовании тонкие тела представляют собой не просто средства связи, они являются тонкоматериальными носителями сознания человека в иных мирах. Каждое тело человека служит носителем и инструментом деятельности сознания в тех сферах космоса, материи которых они образованы. Так в физическом мире носителем сознания и души служит биологическое тело, в астральном – астральное и так далее. Что же в таком случае представляет собой феномен смерти? В Агни-йоге «Живая этика» так говорится о смене человеком сфер существования. Смерть – не более чем стрижка волос, также отдается материи. В книгах «Грани Агни-йоги» смерть называется «величайшей иллюзией земного бытия». В одной из книг этой серии феномен смерти сравнивается с такими привычными всем явлениями, как восход и закат. Если смотреть на солнце с Земли, Создается иллюзия, что оно действительно восходит или заходит. Но на самом деле никаких восходов и закатов в природе не существует. Просто Земля вращается вокруг своей оси. То же самое сказано о смерти. Жителю физического мира смерть действительно кажется антитезой жизни, кажется уничтожением. А на самом деле речь идет лишь о переходе в другой мир планеты, только и всего. Жизнь в тонком мире, несмотря на всю его реальность, может быть очень смутной для малосознательного и неустремленного духа. Наше пребывание там зависит от того, какой у нас дух – устремленный или малосознательный. Потому правильно сказать, что все жизни, все миры постольку реальны, поскольку сознание наше может вместить условия их. Надо сказать, что для некоторых людей даже пребывание в плотном мире бывает какое-то неясное. Они многого не замечают, живут среди своих собственных забот, как в тумане. Жизнь идет, но все интересное и прекрасное, что есть даже в нашей земной жизни, проходит мимо сознания таких людей. Многие хотят знать подробности тонкого мира, но многие будут жестоко озадачены. Вся зримость тонкого мира относительна по развитию сознания. Можно восхищаться светом, но можно чутиться в тумане. Можно волей строить прекрасное созидание, но можно остаться на грудах мусора. Можно сразу усвоить язык духа, но можно пребывать немым и глухим. Каждому по делам его, каждый сознает по сознанию. Тонкий мир – это очень справедливое состояние. Можно убеждаться, как даже простое сознание, но просветленное любовью, преуспевает. Значит, как важно уметь любить, любить прекрасное, любить добро, любить людей. Тогда даже сознание простого человека там преуспеет. В тонком мире любовь есть ключ ко всем затворам. Для многих людей воображение есть недоступная отвлеченность, но в тонком мире каждая крупица накоплений воображения есть путь к возможностям. Мы уже здесь, в мире плотном, начинаем учиться видеть и слышать. Как говорится, можно прийти в музей посмотреть картины и ничего высокого не увидеть. Можно слушать прекрасную музыку, но ее не поняв, услышать лишь набор звуков. Ибо мы не воспитали, не приучили к этому наши слух и зрение. Вот почему так важно уже с детских лет развивать умение видеть и слышать путем всяких занятий музыкой, живописью и всем, что касается искусства. Это важно и для этой жизни, и для будущей. В тонком мире почти невозможно обрести новое сознание. Духовная сущность, то есть человек, перейдя в тонкий мир, продолжает свое сознательное или полусознательное существование в зависимости от развития своего высшего манаса или духовности. Вот и здесь, на Земле, много ли людей, живущих вполне сознательной жизнью, как внизу, так и вверху? Только с той разницей, что там все ярче, все определеннее и, следовательно, интенсивнее, как в ту сознательную, так и в другую, бессознательную сторону. Нужно твердо понять, что то, что не было осознано при жизни на Земле, не будет осознано и в тонком мире. В тонком мире почти невозможно обрести новое сознание. Здесь, в земной жизни, нужно закладывать зерна устремлений.